«Кто вы такие?» — воскликнул высокий всадник с острым взглядом, чуть осадив свою белую кобылу. «Кто вы такие, что заступаете дорогу князю Сиддхартхе, бичу демонов?» Князь присмотрелся к нему. Мускулистый и загорелый, лет 20 с небольшим, с ястребиным профилем и величественной осанкой. И вдруг почувствовал, что его подозрения были необоснованы, и он подвел сам себя подозрительностью и недоверчивостью. По гибкому, тренированному экземпляру, сидевшему на его собственной белой кобыле, было ясно, что Брахма торговался честно, предоставляя ему в пользование прекрасное, сильное тело, которым сейчас обладал старый Шан. «Князь Сиддхартха!» — сказал один из его людей, сопровождающих правителя Ирабека. «Похоже, все было по-честному. С ним, по-моему, все в порядке». «Сиддхартха?» — вскричал Шан. «Кто это? Кому это ты смеешь обращаться по имени своего хозяина?» «Сиддхартха я! Я бич!» Он не договорил. Голова его запрокинулась, и звуки забулькали в горле. Его настиг припадок. Он окоченел, зашатался и выпал из седла. Сиддхартха бросился к нему. В уголках рта у Шана появилась пена. Глаза его закатились. «Эпилепсия!» — вскричал князь. «Они собирались подсунуть мне порченный мозг!» Остальные столпились вокруг и помогали князю держать Шана, пока приступ не прошел и рассудок не начал возвращаться в тело. «Что случилось?» — спросил он. «Предательство», — ответил Сиддхартха. «Предательство, Ушан Ирабекский! Один из моих людей проводит тебя теперь к моему персональному врачу для обследования. После того, как ты отдохнешь, я предлагаю тебе подать жалобу в читальный зал Брахмы. Мой врач займется тобой у Хауканы, а потом ты будешь свободен. Я сожалею, что все так произошло. Вероятно, все уладится. Ну, а если нет, вспоминай последнюю осаду Капила и считай, что мы квиты. По всем статьям. День добрый, братец-князь». Он поклонился, а его люди помогли Шану взгромоздиться на Хауканову гнедую, одолженную заблаговременно Сиддхартхой. Из седла своей кобылы князь наблюдал, как удаляется Шан. А затем, повернувшись к собравшимся вокруг него людям, заговорил достаточно громко, чтобы его услышали и в лесу. «Внутрь войдут 9 из нас. Дважды взовет рог, и следом пойдут остальные. Если они будут сопротивляться, заставьте их пожалеть о своей неосторожности. Ведь на тройной призыв рога явятся с холмов 50 копейщиков, если будет в том надобность». «Это дворец для отдохновения, а не форт, где должны разворачиваться битвы. Берите хозяев в плен, не причиняйте вреда их машинам и не давайте делать этого другим. Если они не будут сопротивляться, все распрекрасно. Если же это случится, мы пройдем через дворец и палату хозяев кармы, как маленький мальчик через большой и замечательно устроенный муравейник. Удачи! И не дай бог, чтобы с нами были боги!» И, повернув свою лошадь, он направился вверх по дороге, и 8 копейщиков негромко напевали у него за спиной. Князь проехал через широкие двойные ворота, распахнутые настежь. Их никто не охранял. Он невольно призадумался, не просмотрел ли стрейк каких-то секретных средств защиты. Двор был вымощен кое-где, основную его часть занимала зелень. Тут же работало несколько слуг, занятых подрезкой, стрижкой и всеми остальными садовыми процедурами. Князь прикинул, где бы разместить оружие, но подходящего места не нашел. Слуги, не прерывая работы, поглядывали на вновь прибывших. В дальнем конце двора возвышалась черная каменная палата. Он направился туда в сопровождении своих всадников, пока его не окликнули со ступеней самого дворца, который остался от него по правую руку. Князь натянул поводья и обернулся в эту сторону. Увидел он человека в черном одеянии с желтым кругом на груди, с посохом из черного дерева в руках. Был он высок, могуч, лицо его, кроме глаз, было прикрыто черным. К князь направил свою лошадь к подножию широкой лестницы. «Я должен поговорить с хозяевами кармы», — заявил он.
«Тебе назначили прием?» — спросил человек.
«Нет», — ответил князь. «Но это очень важное дело».
«Тогда сожалею, что ты проделал все это путешествие впустую»,
— промолвил Черный.
«Необходимо назначение. Ты можешь договориться о нем в любом храме Махарадхи».
Стукнув посохом о ступени, он повернулся и пошел прочь. «Корчуйте сад», — велел князь своим людям. «Вырубите вон те деревья, сложите их в кучу и подпалите». Человек в черном замер, обернулся. Внизу лестницы его ждал один князь. Остальные уже двигались по направлению к деревьям.
«Не смей», — сказал человек.
Князь улыбнулся. Его люди спешились и, пройдя прямо по клумбам, начали вырубать кусты.
«Прикажи им остановиться».
«С чего бы это? Я пришел поговорить с хозяевами кармы, и ты заявляешь, что я не могу это сделать».
«Я говорю, что могу, и поговорю. Посмотрим, кто из нас прав». «Прикажи им остановиться», — повторил тот, — «и я передам твое послание хозяевам».
«Стой!» — крикнул князь. «Но будьте готовы начать сначала». Человек в черном поднялся по лестнице и исчез во дворце. Князь постукивал пальцами по рогу, который висел на перевязи у него на груди. Вскоре во дворце послышалось какое-то движение, и из дверей один за другим стали появляться вооруженные люди. Князь поднял рог к губам и дважды протрубил в него. Люди были облачены в кожаные доспехи, кое-кто еще прилаживал на ходу отдельные их детали, и в кожаные же колпаки. Вооружены они были маленькими овальными металлическими щитами с изображением желтого круга на черном фоне. Мечи у них были длинные, изогнутые. Воины заполнили всю лестницу и замерли, будто ожидая приказа.